День добрый, дорогие друзья. Мы продолжаем изучение трактата Гитин, Даф Айоми, ежедневный лист Талмуда. И сегодня мы с 11-м листом нашего трактата. Что я вам скажу, что этот лист, не первый раз я изучаю Барух Хашем трактат Гитин. Этот лист, он, на иврите есть такое прекрасное слово, он очень меатгер. Да? Он всегда заставлял меня... На английском есть слово challenge. Да, на русском нет такого слова, как эдгар и challenge. Но можно сказать, какое-то это некое преодоление, или некий этап, или некая достаточно сложная цель какая-то. В общем, этот лист, он очень непростой. В чем его непростота? В принципе... В Мишне что написано? Что, оказывается, документация, сделанная не в алахических судебных инстанциях, а в нееврейских судебных инстанциях, тоже может быть кошер. Это, в принципе, уже для нас определенная новость. Теперь, мы, по крайней мере, думали, что, когда нужно создать некую алахическую реальность, конечно же, это не могут создать нееврейские судебные инстанции. И тут приходит Раби Шимон и говорит, что тоже даже гиты и ношим, то есть геты для женщин и вольные для рабов, что это чисто алахическая реальность, эта документация, они тоже кошерные, если они составлены в нееврейских судебных инстанциях. И вот это вот как бы, просто бомба. Да? Что говорит Раби Шимон в конце Мишны? Ло узгру, не упомянуто, что они не кошер, а только им шинасу бедит, когда их делают простые люди. На чем основывается эта идея? Это основывается на идее на том, что, как мы сказали на предыдущем уроке, что инстанции эти не будут писать ложные вещи, дабы не портить свою репутацию. Окей. На этой идее это базируется. Но дальше Гемара задает еще один вопрос. И вот на нем, его мы уже сказали на прошлом уроке, и сейчас повторим. Так вот, Гемара говорит, Раби Шимон номер аф эйлу кшерим, что и геты, и вольные – это кошер. Почему? Потому что они сделаны в судебных инстанциях. И вот Гемара задает вопрос. Ваалав бней крисус нингу. А вот ведь они не сыновья отрубания. Что имеется в виду? То есть они не, к ним не относятся законы гетов, и к ним, к еврейским судебным инстанциям, не относятся законы освобождения рабов. То есть киньян исур, приобретение запрета или ограничений, которые Тора накладывает, оно к ним не имеет никакого отношения. Поэтому как они могут создать документ, который эти ограничения может снять? Это, в принципе, как бы такое общее правило, что чтобы создать документ, который имеет логическое значение, нужно иметь к этому логическому значению какое-то отношение. Вот это вот как бы идея, которая стоит за вопросом. То есть, с одной стороны, Гемара говорит, что вот Раби Шимон считает, что это кошер. С другой стороны, Гемара говорит, я не понимаю, с точки зрения Аллахи, как это срабатывает. Аллаха требует, чтобы это было создано теми людьми, которые имеют алхическое отношение, они сами могут разводиться, они сами могут жениться, по Торе ставить хупу, делать развод. То есть это... Теперь, и что начинает говорить Гемара? Да? Гемара начинает говорить, что а на самом деле следующее. Амар Раби Зейра, сказал Раби Зейра, ерад Раби Шимон лишитатошель Раби Лазар. То есть Раби Шимон, он как бы спустился до глубокого понимания позиции Раби Лазара. Да амар эйдей мисера карти. Раби Лазар, он нам говорит, что свидетели передачи документа, они карси. Что такое карси? Кортим. М-кортим. То есть они рубят. То есть они как раз создают эту духовную алахическую реальность, что документ, называемый гет, документ, называемый вольное для раба, он имеет алахический статус рабочий, поскольку он был передан перед еврейскими свидетелями. То есть что получается? Значит, инстанция была не еврейская, но свидетели передачи этого документа, гетто или вольный, они были евреи. И они, да, могут создать такой документ. И создание этого документа происходит в процессе передачи, в момент передачи. То есть это уже натянутость определенная. Да? То есть эти документы кошерные. Окей, а откуда мы знаем, что были эйды и мессиры, свидетели передачи? Где это зафиксировано? Меня всю жизнь мучил этот вопрос. Да? То есть мы говорим, окей, этот документ кошерный, но при условии, что были эйды и мессиры, свидетели передачи. Откуда мы знаем, что они были? Окей, мы должны сказать, что мы об этом как-то знаем. То есть, таким образом мы очень сильно сужаем, получается, область определения и рабочую область этой мишны. Речь идет только о ситуации, когда эти документы, оформленные в нееврейской судебной инстанции, были переданы перед еврейскими свидетелями. Гют. Но при этом, конечно же, гет должен быть написан еврейским писцом, чтобы, опять же, он работал как отсекающий документ. Потому что писец нееврейский, раз он не относится к понятиям гет и развод, и жениться по-еврейски, разводиться по-еврейски, значит, он не относится и к написанию гетта. То есть, что опять же получается? Что этот гет был написан кошерным писцом, а иначе этот гет точно не будет кошерным. Опять же, еще большее сужение. То есть, ну, не знаю, мне кажется, что практическая область определения этой мишны, она просто становится мизерной. Мне всю жизнь это очень мешало, как бы, да. Почему мы говорим о ситуации, которая, ну, практически, может быть, мы хотим научить, что есть понятие эйды и мессира. До какой степени работает понятие эйды и мессира, свидетели передачи? Может быть. Окей. И поэтому я вот говорю, что этот DAF, эта страница, она такой большой челлендж, да, она такой, как бы, вот она всю жизнь меня заставляет, как бы, ну, задуматься, как бы, о чем мы говорим. Ну вот с практической точки зрения, вы понимаете, о чем я говорю? С практической точки зрения я не понимаю. Окей, идем дальше. Задай мне еще один вопрос. Ваома Раби Аба, моде Раби Лазар, бемизуяв митохош и пасуль. А вот ведь Раби Аба говорил, что Раби Лазар, моде, согласен, что если подписанные свидетели не кошер, это называется мизуяв митохо, он поддельный изнутри, как мы объясняли. И Раши говорит, что поскольку могут прийти и положиться на свидетелей, написанных внутри документа, Раби Лазар считает, что несмотря на то, что были свидетели передачи, они были кошерные, поскольку существует опасность, что будут полагаться на свидетелей, подписанных в документе, такой штар будет не кошер, несмотря на то, что были кошерные эйдей мессира, свидетели передачи. Гуд. То есть, о чем идет речь? Речь идет о том, что, ну, мы не знаем, что были эйды и мессиры. Потому что если мы знаем, что были эйды и мессиры, в чем наша проблема? Нет, получается, что мы, может быть, даже не знаем, что... Мы не знаем, что были эйды и мессиры. У нас есть опасность, что мы будем полагаться на эйда и хасима, свидетелей подписи, которые стоят в документе. И поэтому мы говорим, что штар этот мизуяв митухо, поскольку свидетели, которые его подписали в судебной инстанции, не еврейские, они не кошерные свидетели. А говорит Гемара, ты знаешь, о чем идет речь? Охо бы моя скина, здесь чем мы занимаемся? Мы занимаемся бешеймус мувоким. Когда этот будет кошерный гет, когда он написан в нееврейской судебной инстанции, еврейским писцом, подписали его нееврейские судьи или свидетели с явными нееврейскими именами, что мы не будем полагаться на их передачу, а будем искать свидетелей передачи евреев, которые это делали. Еще раз, такое сужение практической области определения этой мишны, что я опять же не понимаю, что Гемара нам хочет этим сказать. То идем дальше. И дальше Гемара как бы отступает, мы уже говорили на предыдущем уроке. Эхидами, о чем идет речь? Шеймус мувоким. Имена явные имена не еврейские. Омар рав папа, кигон гурмис, в авудина, бар шибтай, у бар кидри, у бати, в наким, в уна. Ну, беседер, это какие-то имена персидские или вавилонские, которые как бы, ну, абсолютно однозначно не еврейские. Гид. Это нам не принципиально сейчас. Говорит Гемара, давай порассуждаем дальше. А вальше эмит шейнем авоким. Но если это не имена мувгоким, то есть не явно не еврейские имена, а имена, которые могут быть, как у нас это такая, Саша, Миша, Гриша, как бы, да? Это может быть и еврейское имя, а может быть и не еврейское. Есть не евреи, которые тоже называют именем Гриша. Редко, конечно. В основном все Гриши, они имеют какое-то отношение к какому-то Гершелу. Но бывают какие-то, может быть, не евреи, которые могут тоже назвать кого-то Григорий. Окей? Но Миша так уж точно, например, да? Это имя, которое может быть и, конечно, в основном Миши, они все евреи, но и бывают Миши, которые не имеют еврейских корней. Бесседер. Так вот, Шимот, Миша, Саша, Гриша, Боря. Да? Может быть и еврейское имя, а может быть и не еврейское. Май. Какой закон? Ло. Это будет не кошерный гет. Почему? Потому что будут полагаться на этого Гришу, Мишу, Борю. И совершенно не факт, что этот Гриша, Миша и Боря, который подписан в документе, они кошерные свидетели. Говорит Гемара, айгах, если так, ады-то они сейфа. Прежде чем написать в конце Мишны «Ло узгару» не упоминаются, что эти документы не кошерные, лебезман, а только в том случае, что на особе гидьот, когда их делали простые люди, а не судебные инстанции. Так можно было написать наоборот. Лифлюк в лисни мадида. Ты мог бы поставить другое разделение, кошер, не кошер. Бема дворим амурим, о чем идет речь, бешейм из мувхоким, когда имена явно не еврейские и не будут полагаться на тех свидетелей, которые подписаны в документе, а вальшейму из шейну мувоким, но когда имена не явно не еврейские, ло, не будет кошерным этот гет и этот, это вольно. Хох и нами комар. Так он и имеет в виду сказать. Окей. Это прям не очень видно, прямо скажем, из текста Мишны. Баме дворим амурим, может, о чем идет речь, бешейму из мувоким, про имена явные. А вальшейму из шейну мувоким, но когда имена не явные, нас это делается к мишина собеге идиот, как будто это сделали простые люди, упсулим. Это не кошер. И тут я вообще не понимаю. Это где это написано в Мишне, что зе апшат, что это и есть понимание Мишны? Ты знаешь, когда шеймус эйну мувхоким, это как будто написали не в судебной инстанции. В чем проблема? Нет. В судебной инстанции не написали в судебной инстанции. У нас нет репутации, в этом проблема. А здесь, когда у нас имена не явно не еврейские, мы пойдем и будем полагаться на этих свидетелей, которые там написаны. Это наше опасение. Так почему это как бы из-за того, что есть неявно не еврейские имена, это становится как будто бы нет репутации. То есть, тоже как бы не связано, по причинно-следственным связям не связаны две вещи. Поэтому еще раз говорю, Гемара здесь прям ну, вот, сложная, да, на мой взгляд. Окей, теперь Гемара приходит другой ответ, говорит, выбей сейма, можно сказать по-другому. Сейфа от ан легитей мамон. В конце, когда речь идет про том, что они упоминаются, что они не кошер, только если сделаны простыми людьми, это речь идет не о гитой ноше и шихруре аводим, это не для геты женщин и вольные для рабов, а про документы. Когда мы говорим, что это не кошер, только документы имущественные, купчие и там дарственные, которые сделали простые люди, у которых нет судебной, как бы, ну, определенной судебной репутации, там, что это серьезная судебная инстанция. Вахи комри, вот что имеет в виду сказать так нам Мишна. Ло узкру гита и момон депсулим. Когда упоминается, что документы гита и момон, имущественные, псулим, не кошер, эло безманчи на особейде, только тогда, когда они сделаны простыми людьми, у которых нет репутации. То это уже более-менее терпимое понимание текста Мишны. То есть получается, что Раби Шимон говорит про то, что кошер даже гет женщины и даже вольная для раба, и Гемара возвращается, говорит, не упоминаются имущественные документы, что они не кошер, только если они были сделаны не в суде, а у простых людей. То есть получается смысловой, как бы такой стилистический, я не знаю, какой скачок в Мишне. Да, типа Раби Шимон говорит: ай, геты ноши, геты женские тоже кошерные. А то, что мы упоминали, не кошер, это только преимущественные вопросы, которые, имущественные документы, которые сделаны у простых людей. То есть так нужно тогда прочитать Мишну, тоже как-то не очень она клеится, честно говоря. То. И Гемара приводит нам Брайту, которая тоже, на самом деле-то Брайта находится в Тосефте. И Брайта подтверждает позицию Раби Шимона. Давайте посмотрим. Таня. Омар Раби Лазар, сказал Раби Лазар, бе Раби Йоси, сын Раби Йоси. Как Амар Раби Шимон Хахоми? Так Раби Шимон сказал мудрецам в нашей Мишне, как бы нам приводится дополнительный диалог. Бецидан, место, которое называется Дам, лонных леку Раби Акива Хахамим. Не поспорили Раби Акива Хахамим, это более раннее поколение, то есть как бы учителя наши. То есть мудрецы и Раби Акива. Да, это первый спор на эту тему. А есть Раби Шимон и Хахамим поколением позже. Аль-Коля Шторос, поспорили Раби Акива и мудрецы. Аль-Коля Шторос, аойлим бе аркоэшель ойвдикойховым. По поводу всех документов, которые поднимаются в инстанциях нееврейских. Шиаф аль-пиши хойсмей мойвдикойховым. Несмотря на то, что подписали их неевреи, кшерим, это кошер, вафилю гиты ношим, даже геты для женщин, вашихруры аводим, и даже вольные для рабов. Лейнех лекоэлу безманши насу беэдют. И не поспорили, а только если это сделал простой человек, Раби Акива Махшер, что Раби Акива говорит, что даже это кошерно. Позиция Раби Акива такая, что даже обычный нееврей не будет писать документ, если это неправда. Такая интересная логика. Вехахомим после мудрецы говорят, не кошер, хуцмигит и ношим шихрура аводим. А мудрецы говорят, что нет, все не кошер, имущественные вопросы. А вот если гет для женщины или вольная для раба, поскольку ему нет никакого в этом смысла, раз он это подписал, это тоже можно считаться кошер. А Рабан Шимон бен Гамлиэль говорит, а фейлук шерим, и это кошер. Мы могли шерим соль хойсмим. Там, где не могли подписать это евреи. А валь, мы могли шерим соль хойсмим, там, где евреи могли это подписать. Ло, такой документ не кошер. Это Брайта просто турецкий язык. О чем они говорят? Что нам хотят здесь сказать? И Раши тут нам пытается, ну, дает объяснение. Клумар. А фейлу гиты ношим, что атем махширим. Даже те, то, что мы говорим, что документы, которые махширим, и матаем кширим, когда они кошерные, бимаком шейн исроэль хойсмим, баир. Там, где евреям не дают подписываться в этом городе. Шейн ойвдикойховим анихим эсэстроэль лахтом. Декиван шейн эсроэль хойсим. Поскольку евреи не подписывают, бойсер в этот городе. А коль йойдим, все знают, шейн ойвдикойховим. Что подписавшие будут не евреи. Венцом хималеем. Никто не будет полагаться на эти документы. У масар ле уни улей бейда Исраэль. И вся передача обязательно будет при свидетелях евреях. То есть, речь идет о том, опять же, узкая ситуация, в которой... Речь идет о Рабан Шимон Гамлиэль говорит, что не евреи не дают евреям вообще подписывать документацию в своих. Но с другой стороны, у них серьезные какие-то инстанции. И поэтому все понимают, что аллахическое значение штар получает только после передачи еврейскими свидетелями. Вот такая вот как бы условная ситуация. Опять же, она отнюдь не всегда актуальна. Гемара задает такой вопрос. Это интересно. Это единственное, что Гемору интересует. Маком шейн исроэль хосмин. Даже в тех местах, где евреи не подписывают. Нами ликзуя, давай постановим постановление мудрецов не полагаться на документы. А то из-за места маком шейн исроэль хосмин, там, где евреи подписываются. Да, как бы, как, давай запретим эти документы всегда, поскольку могут полагаться на этот документ в тех местах, даже где евреи могут подписываться. Говорит, имена Шма Бешма Махлиф, имена могут перепутать и положиться на свидетелей, написанных в документе. Атра-ба-атра ла-махлиф. Места не меняются. То есть люди знают, в каком месте есть еврейские свидетели, в каком месте нееврейские свидетели. И поэтому они не будут, не придут к тому, чтобы полагаться на свидетелей, которые написаны в документе. Поэтому мудрецы так не постановили. Тоже не очень как бы... То есть постановление мудрецов, оно не для всех мест в общем, а оно конкретно под каждое место подстраивается постановление. Очень странно. Опять же, очень странно. Постановление должно быть какое-то общее. Как мы относимся к документации, которая поднимается, то есть была сделана в инстанциях нееврейских. Мне кажется, это должно быть какое-то общее постановление. Почему это должно зависеть от места? И вопрос Гемары, давай постановим и запретим в принципе такие документы, он понятен. То есть мы не можем полагаться на документацию, которая не сделана по алахе. Все понятно, это понятно. У нас своя процессуальная как бы, система, и она должна выполняться. Поэтому если в это вмешивается какая-то нееврейская процессуальная система, мы не можем в это на это полагаться. Все логично. Нет, говорит, поскольку мы прекрасно знаем, что в этом месте евреям не дают подписывать под государственными документами, поэтому мы прекрасно понимаем, что все логическое значение у этого документа, оно наступит только если его передадут перед еврейскими свидетелями. Ну, вот такая вот. Для меня это мамаш челлендж, так понять логику Гемары здесь. Равина Совер Лахшури, и Гемара приводит уже все, типа все, как бы теоретическое закончилось, Гемара приводит практику. Равина Совер Лахшури Бекнуфиюса Дарамой. И Равина, он думал сказать, что документ будет кошерный, даже когда есть просто собрание арамейцев. То есть там некое такое судебное собрание, которое там судит или рассуждает, или ну, что-то типа, я так понимаю, что это что-то типа совета старейшин. Так вот, и они написали какую-то документацию о купле-продаже. И Равина хотел сказать, что это тоже будет кошерный документ. Поскольку у них опять же есть репутация. Они как бы, ну, такие люди, которые хотят, чтобы им верили. Омрли Рафрам. Сказал Рафрам, аркоистна. Написано обязательно аркоис. Аркоис это как бы государственная инстанция. Так, серьезная. Не просто там какое-то собрание аксакалов, а это некая государственная какой-то государственный орган или что-то такое. Государственная инстанция. Омарова. И опять же еще один пример. Омарова. Хай штара парсоя. Вот персидский штар. О. То есть ровы как раз, они жили как раз в Персидской империи. Да. Кого не знаю, аббасидов там или есть другие династии персидских царей. Но мы помним, что ровы достаточно часто упоминает там Швормалка, персидского царя того времени. Рова, может быть, Шмуль упоминает. То есть это вот какой-то период времен Талмуда, когда уже в Вавилоне и Персии, как бы Вавилон это же Ирак, правильно? А Персия, соответственно, это еще там что-то северо-восточнее, да? Вот. То есть, может быть, это было одно государство, может быть, были два разных государства, но неважно. Как бы вот персидский штар. Персидский штар, на персидском языке написан некий документ, купля-продажа. Он говорит, кошерный он или нет? Он говорит, «Демасрейны гилей баапы сагады Исраэль». Рова говорит, этот документ передали перед Ровой, которого был еврейский бейздин, через еврейских свидетелей. Говорит Рова, в этом случае «Макбинан бей мибней хари». Можно взыскивать на основании этого документа можно взыскивать из свободного имущества. Что значит свободное имущество? Если должник, у него осталась земля еще не проданная кому-то другому. То есть этот должник не может выплатить наличными, мы можем взыскать у него бнейхурин, от свободных имуществ, это обычно мишуабадим, это уже проданные, мы говорим, порабощенные, но переданные кому-то, проданные какие-то надлан, недвижимое имущество. А Рова говорит, можно взыскивать. Теперь как это работает? Обычно это работает так, это правило в трактате Баба Батра, что взыскивается у должника по неуплате, по кредиту, если есть документ, штар, тогда взыскивают даже из проданного. То есть он продал имущество, мы забираем это у покупателя его, и он им остается должным. Почему? Потому что на момент кредита это имущество оно было гарантом, было порабощено для выплаты этого кредита. Но это только при условии, что был штар, был документ, долговое обязательство. Если же не было долгового обязательства, а было просто, это называется мильве альпе, кредит был дан устный, может быть, даже при свидетеле, но штар, когда пишут его, есть информация, которая расходится об этом кредите, и поэтому кредиторы, покупатели в курсе, тот, кто купил у этого должника землю, должен был быть в курсе, что эта земля является гарантом под некие выплаты. Но если не было оформления долгового обязательства штара, тогда можно взыскивать только из свободного, так называемого, имущества, то есть не проданного в третью сторону, в третьей стране. Окей? Так вот, Рова утверждает, что такой персидский штар, написанный на персидском языке, можно по нему взыскивать от имущества, из имущества, которое осталось у должника, но нельзя взыскивать из имущества, которое было передано третьим лицам. Встает вопрос, а почему, собственно говоря, именно, получается, еврейским образом составленный документ, он распространяет информацию о кредите и о гарантии, которой имущество является по выплате этого кредита. Тоже мне абсолютно непонятно, почему это так. Вот. Теперь говорит Гемара. Более того, в принципе, почему это кошерный? В гало йодали микры. Вот ведь свидетели передачи не знают читать по-персидски. Да? Гемара отвечает БД йода. Речь о том, что они знают. Умеют читать по-персидски. Да? Что вы спросили, а что мы ответили? Окей, тоже непонятно. И опять же, еще одно условие. Этот штар будет кошерным, только если свидетели передачи умеют читать по-персидски. Хорошо. Говорит Гемара, а вот у нас есть законы, как мы пишем документы по Торе. Вабаина ктавшей на йохоле изаев, валейка. А вот ведь должна быть написана так, чтобы невозможно было подделать. А этого нет. Персидский документ. Человек говорит, да, официант. Нет, речь идет о том, что на этом клафе, на этом пергаменте сейчас его обработали таким образом дубильными веществами, что любая возможность подделать, что-то подтереть, что-то, она видна. Окей. Тоже сужение работы, сужение как бы области определения реальной и практичной. Вабаина цорих шиях зарбиньона шельштар бешит ахарой. А вот требуется же, чтобы нужно было вкратце написать иньона шельштар, всю тему документа бешит ахаройна, последней строчкой. То есть, есть такая алаха. Когда мы составляем еврейский документ, обязательно нужно в конце написать это долговое обязательство на $1000. Да? В конце. То есть, я ниже подписавшийся до этого, потом подпись свидетеля, потом опять, или может быть до подписи свидетеля, опять как бы вкратце подписан и сразу под этим свидетели, чтобы невозможно было ничего дописать, ничего подписать. У нас для этого используются прописи цифрами, да, цифрами и словами, чтобы было соответствие. Это все алахот, как сделать штар, документ, менее подверженный подделке. Отвечает Гемара, в Лейке этого нет. Бадамиадар, нет, он написан так, как требует Аллаха. Тогда Гемара задает вопрос. Игах, если так, мы Мишаб динамили, почему нельзя взыскивать и из проданного тоже? То есть, если все, свидетели понимают, что читают, что передают, невозможно подделать, если повторили всю тему документа в последней строчке. Так? Тогда почему этот документ, написанный на персидском языке, нельзя взыскивать из проданного третьим лицам? Чем это документ хуже? Ответ – литлейкала. Нет у этого огласки. Дословный перевод – нет этого голоса. Документ, написанный на персидском языке, в стране, где мы живем, среди персов, в котором соблюдены все условия написания аллахического штара, почему-то, поскольку он написан на персидском языке, нет у него огласки. Ну, а огласка – это как бы условие для того, чтобы третьи лица, покупающие недвижимость у должника, понимали, что если должник не сможет обеспечить свои кредиты, тогда у него, у них, у третьих лиц, эту недвижимость заберут. Так почему, если мы живем среди персов, на персидском языке составлен аллахически правильный документ, почему нет огласки этого документа? Тоже для меня это просто челлендж абсолютный, понять, как бы, что здесь имеется в виду. Ну вот, как бы, мы прочитали это в Айоме. Ну, я не берусь дать ответы, просто потому что я хочу, чтобы вы видели, да, ну, что Дав Айоме, в принципе, это суррогат такой, да. Для того, чтобы разобраться, что здесь Гемара имеет в виду, или понять, как бы, вообще, о чем мы идем, ну, нужно, я не знаю, перелопать огромное количество информации. Я не берусь сейчас дать вам ответы на все эти вопросы. Я, наоборот, хочу, чтобы, ну, как бы, по крайней мере, там, где я вижу, чтобы вы и я знали, что учить Тору нужно глубоко. Бифрат, что мы это... Этот урок выйдет сразу после Шивота, как бы на Шаббат, который будет сразу после Шивота, чтобы мы понимали, как бы, да, что Тору нужно учить глубоко. Вот, это будет Юдалев Амудалев, и вопрос Ришлакиша Раби Йоханан, это будет начало нашего следующего урока, второй части этого листа. Оставайтесь с нами. Несмотря на то, что не все допим можно сразу понять, изучайте Дав Айоме. Это прекрасная эрудиция в Торе. Всего хорошего. До свидания.